Исторический календарь.
Чем примечательна дата сегодняшняя, если смотреть в годы прошедшие? Побеседуем в ближайшие минут 15. Владимир Бычков в студии. Владимир Ярославович, вас приветствую.
Здравствуйте.
Что интересного сегодня расскажете?
22 января Украинская Центральная Рада провозгласила независимость Украинской Народной Республики. Но вообще-то УНР была образована раньше, после Октябрьской революции, в ноябре 17-го. Причем Рада выступала лишь за автономию Украины в составе России. В декларации об этом так и говорилось. А когда Рада объявила о независимости УНР, на территории Малороссии уже существовало еще одно государство. В Харькове была образована Украинская Советская Республика. Уже 3 марта 18 года большевики заключили сепаратный мир в Брест-Литовске, по которому Германия оккупировала большую часть Украины. Немцы образовали в Киеве марионеточное правительство во главе с гетманом Скоропадским. Страна получила пышное название «Украинская держава». Ну, дескать, еще не вмерла Украина. Но этот карнавал продолжался недолго, до осени 18-го. После окончания Первой мировой войны и революции в Германии режим Скоропадского пал. Украинскую державу сменила Украинская Народная Республика во главе с директорией, которую возглавил Симон Петлюра. А вообще за время гражданской войны на современной территории Украины существовало по меньшей мере 16 самопровозглашенных республик. Были, например, Одесская Советская Республика, Советская Социалистическая Республика, Тавриды, Донецко-Криворожская Советская Республика. Ну, в общем, это все очень долго продолжалось. И потом была провозглашена Украинская Советская Социалистическая Республика, конечно, при поддержке Красной Армии, которая освободила Украину от белогвардейцев, махновцев, поляков. А 30 декабря 22-го был образован Союз Советских Социалистических Республик. После этого большевики такой щедрой рукой отдали в состав УССР всю Новороссию и еще большое количество земель, которые никогда не считались какими-то специфически украинскими. Вообще замечено, что большевики в первые годы своего правления весьма легко распоряжались доставшимися им землями. Почему? Ну, если исходить из житейской, обывательской логики, то вполне понятно. Досталось все почти что за даром, потому и не очень-то и жалко. И думается, киевским властям следовало бы все-таки определиться, какую государственность они наследуют. Они говорят, что УНР, а не УССР. Но УНР – это ведь небольшая территория. Без Харькова, Сум, Луганска, Донецка, Херсона, Николаева, Одессы, Крыма и многих других территорий. Еще на всякий случай напомню, Западная Украина со Львовом была и вовсе присоединена к УССР накануне Второй мировой войны. 22 января 1969 года было совершено покушение на генерального секретаря ЦК КПСС дорогого Леонида Ильича Брежнева. Младший лейтенант Виктор Ильин выпустил 11 пуль по кортежу Брежнева у Боровицких ворот Кремля. Причем ошибся, стрелял не по автомобилю генсека, а по машине, в которой ехали космонавты Алексей Леонов, Андриан Николаев, Валентина Терешкова и Георгий Береговой. Они получили незначительное ранение. Но Ильин ранил мотоциклиста сопровождения и убил водителя лимузина, отца двоих детей, для которого этот день вообще был последним рабочим днем перед пенсией. Ильина признали невменяемым. Впрочем, те, кто его знал, говорили, он таковым и был, и даже удивлялись, что он служит в армии. Ильин был освобожден из психбольницы в 90-м году по решению Верховного суда СССР еще. Получил однокомнатную квартиру в Ленинграде, пенсию по инвалидности. И самое интересное, его адвокат сумел добиться, чтобы Ильину выплатили денежное довольствие за 20 лет в качестве оплаты больничного листа. Оказывается, военное начальство даже не удосужилось формально уволить его из армии.
Это человек, который стрелял в первое лицо государства?
Да. И причем убийца. Он
да,
убил.
Да.
А самое забавное покушение, конечно, было совершено на Джорджа Буша-младшего, юмориста нашего. В декабре 2008 года во время пресс-конференции в Багдаде иракский журналист снял с ноги ботинок и метнул его в голову президента США. Реакция у того оказалась отменной. Буш быстро пригнулся. Стрелок повторил попытку, снял второй ботинок и отправил вслед за первым. И опять промахнулся. И лишь только после этого агенты секретной службы США проснулись.
Вы полагаете, это был сговор?
Часть из них наконец-то досужилась закрыть Буша-младшего, а другие скрутили журналиста. Нет, они в какой-то ступор вошли.
Угу.
Они не знали, что ботинок может быть оружием журналиста.
Здесь, ох, нет, ладно, шутить я не буду про специфику ботинков, потому что здесь можно обуви, потому что можно вспомнить и Кузькину мать, вот эту легенду. А так, если, кстати, вот про Буша говорить, и уж если шуточный тон разговор приобрел, здесь можно сказать, что уклонился он не обязательно, потому что реакция была хорошая, а потому что привычен был.
Ну, по-видимому, и так.
Подобным покушением. Может быть, он домой приходил и там в него сразу.
Возможно.
Каждый день. Ты что натворил
он
сегодня?
Же давился там какими-то крекерами,
тоже,
где-то
да.
получал какие-то ссадины на лице. Пойдем дальше. 22 января 1980 года правозащитник, лауреат Нобелевской премии мира Андрей Дмитриевич Сахаров, физик, создатель водородной бомбы, был выслан вместе с женой в город Горький. Указом Президиума Верховного Совета и постановлением Совмина был лишен всех наград и званий. За что? Сахаров выступил против введения советских войск в Афганистан. Одни считают его чуть ли не символом русской демократии, другие – человеком, приложившим руку к развалу Советского Союза. А в 50-е годы Сахаров предлагал оснастить атомные подводные лодки гигантскими торпедами с термоядерными зарядами и взорвать их у Атлантического и Тихоокеанского побережья США. Согласно прогнозу Сахарова, взрыв должен был вызвать огромный цунами. Волны убийцы смыли бы в океан десятки городов, в том числе Нью-Йорк, Вашингтон, Филадельфию, Сан-Франциско, Лос-Анджелес. А с конца 60-х Сахаров стал одним из лидеров правозащитного движения в СССР. О причинах такой метаморфозы говорить не буду, потому что в двух словах не объяснишь. Но все знавшие академика говорят, что большую роль в этом сыграла вторая супруга Сахарова Елена Георгиевна Боннер. Из горьковской ссылки Сахаров возвратил Горбачев. Андрей Дмитриевич участвовал в первом съезде народных депутатов СССР, выдвинул ряд инициатив по переустройству страны. Автор проекта Конституции Союза Советских Республик Европы и Азии. Политическую деятельность Сахарова оценивали по-разному, но, безусловно, это была одна из самых ярких личностей эпохи перестройки и гласности. 22 января 1561 года родился Фрэнсис Бэкон. Нет, не художник, а английский философ, историк и политик. В своих трудах «Новый органон», «Опыт» и «О достоинстве приумножения наук» Бэкон разработал новый метод познания. Догматам схоластов он противопоставил научный подход, основанный на рациональном анализе опытных данных. Призывал, как он говорил, очистить разум от призраков, то есть заблуждений. Заседал в английском парламенте. Король Яков к нему благоволил. Даже доверил управлять страной. Бэкон стал лорд-канцлером, пэром, бароном. А позднее был обвинен во взяточничестве, приговорен к заключению в Тауэр, лишен права занимать государственные должности. Однако король Яков его простил. Бэкон удалился в свое поместье и последние годы жизни посвятил научной работе. А умер он нелепо. Простудился, когда набивал курицу снегом, чтобы доказать, что холод обеспечивает сохранение мяса от порчи. Уже смертельно больной, в последнем письме к одному из своих друзей Бэкон с нескрываемой гордостью сообщил, что опыт с курицей удался. Или удался.
А вот смотрите, еще добавите.
Он вообще был уверен в том, что наука должна дать человеку власть над природой, умножить силу и могущество людей, а обеспечить им богатую и достойную жизнь. Ведь именно Бэконону принадлежит знаменитый афоризм «Знание и сила». Ну, он вообще был мастером и изрекать афоризмы. В частности, он говорил, атеизм — это тонкий слой льда, по которому один человек может пройти, а целый народ рухнет в бездну. Сон разума рождает чудовищ. Приписывают часто Франциско Гойе этот афоризм, но Гойе создал Лафорт с таким названием из цикла «Капричус», ну, «Причуды», озаглавленный испанской пословицей. Она звучит по-другому. «Фантазия, лишенная разума, производит чудовище». Еще Бэкон говорил, в одно и то же время любить и быть мудрым невозможно. Лекарство бывает хуже болезни. Деньги как навоз. Если их не разбрасывать, от них будет мало толку.
Я понимаю, что все, правильно понимаю, что все сборники поговорок придумал Фрэнсис Бэкон?
Да. Как в природе, так и в государстве легче изменить сразу многое, чем что-то одно. Чем меньше заслуга, тем громче похвала. Чем менее история правдивая, тем больше она доставляет удовольствия.
Я думал сказать, что тем больше в нее поверят. Вот к тому слову, которое хотел сказать, сколько сегодня событий очень многослойных, начиная с одного, вот, может быть, с научного вклада событийного, а если копать, есть место и для анекдотичного, и для серьезного, а вот и для трагичного тоже. Владимир Бычков, студия, Владимир Славович, спасибо.
Пожалуйста.
Исторический календарь.